говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. В разделе наших бесед по четвероевангелию. И тема сегодняшней беседы – это очередное прошение из молитвы «Отче наш», прошение «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Четвертое прошение молитвы Господней, которое мы сегодня рассматриваем, касается всех по-настоящему насущных проблем жизни человека. В этом прошении, братья и сестры, Господь научает нас просить о благах душевных, не забывая и о насущных благах, связанных с телесной стороною нашего существования. Человек не есть только душа или только тело. Он есть совокупность душевного, духовного и телесного. И в деле домостроительства нашего собственного спасения мы всегда должны об этом помнить. Пренебрежительное отношение к телу ради интересов души, равно как и пренебрежительное отношение к душе ради интересов тела, есть уродливые и опасные перекосы, могущие повредить как нашего внешнего, так и нашего внутреннего человека. В Писании говорится о том, что к спасению и усовершенствованию в Боге и с Богом призывается не только наша душа с ее насущными проблемами, но и наше тело с его насущными проблемами. Сказано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И еще. В Писании сказано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, в которые суть Божия». 1 Коринфянам 6, 20. Итак, братья и сестры, и наше тело, и наша душа – суть творения Божия. Только последователи дуализма считали, что в нашем теле заложено нечто совершенно враждебное и совершенно противоположное нашей душе. Но Церковь никогда не разделяла подобных языческих и полуязыческих мировоззрений. Как мы уже ранее говорили и неоднократно, наше тело сыграет очень важную роль в деле воссоздания нашего целокупного бытия в день воскресения из мертвых. Если в этой жизни жизнь тела поддерживается наличием в нем души, как сказано, тело без духа мертво, Иакова 2:26, то в будущей жизни все будет наоборот. Душа, отделенная от тела, окажется в состоянии некого бытийного неустройства, неопределенности. Она будет ощущать неполноту своего бытия или в преддверии блаженства, или в преддверии мучений будет некая духовная непроявленность полноты целокупного бытия. И только возвратившись в воскресшее тело, она, душа, обретет полноту и целокупность своего бытия. Как и учили святые отцы. Отцы говорили так: грешил в теле, отвечать будешь в теле, жил праведно в теле, блаженствовать будешь в теле. Тело в этой жизни не спасается. Оно точно погибнет и умрет. Спасение тела происходит только в день его воскресения из мертвых. Спасение в православии понимается как полное избавление от тления, как духовного, так и физического. Избавление от смерти физической и духовной. Тление духовное – это грехи. Известно высказывание: грех смердит, праведность, напротив, благоухает. Душа спасается в этой жизни. Тление физическое есть результат разложения, то есть вхождения в состояние могильного смрада уже в этой жизни. Никакие дезодоранты не остановят окончательного разложения тела в смерть. Тело и должно пройти через полное разложение в могиле, чтобы избавиться от смрада и тления и вернуться в состояние предсуществования. Наше предсуществование и есть чистый прах земной, из которого Господь Бог и создал первого человека. Как и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2:7. Созданный Богом человек, Адам, был чужд всякому тлению. Все творение Божье до грехопадения было хорошо весьма, как сказано в Писании. Один знакомый мне молодой отец семейства говорил: «Мой маленький сын всегда пахнет какими-то карамельками, конфетами». Он также добавлял: «Я вспоминаю, что в детстве это был и мой запах, а потом я вырос и стал грешить, а, как известно, грех воняет». Трудно не согласиться с мнением этого человека. От каждого нашего греха веет могильной какой-то хладностью, хладом смерти и тьмою ада. Но однажды все это прекратится. Сказано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам, 15 глава, с 53 по 55 стих. Находясь в теснейшем соединении с нашей душою, тело имеет на душу сильное влияние. Если тело болит, то это сказывается и на нашем духовном самочувствии. И наоборот, здоровье души обеспечивает благополучное состояние нашего тела. Посему, братья и сестры, насущным хлебом для человека является не только физическая, но и духовная пища, о которой мы просим: «Хлеб наш насущный дашь нам на сей день». в равной степени, братья и сестры, врачевание тела не должно оставлять без внимания врачевание души. Зачем современному человеку нужно здоровье тела? Для того, чтобы грешить. Вот Господь и не посылает многим людям здравие, несмотря на их молитвы, потому что Господь Бог знает, что здравие это может быть использовано для греховной цели. В таком случае болезнь есть большее благо для человека, чем его выздоровление. Но если человек осознает, что здоровье его тела нужно ему для более успешного исполнения воли Божией в этой земной жизни, то тут же он и получит исцеление всецелое. Впрочем, братья и сестры, чаще Господь как бы уравновешивает наши болезни и наше здравие в теле, для того, чтобы мы достигали некого духовного равновесия. Мне кажется, братья и сестры, впрочем, это мое субъективное мнение, что абсолютное здоровье в этой земной жизни имеют только те люди, которые окончательно определились во зле, и борьба за спасение их душ уже прекратилась. Такие точно уже стоят на краю могилы, все эти культуристы, спортсмены, бандиты. Настолько уж состоялись во зле, что смотришь на их розовые физиономии, а никакой жизни в них уже не видишь. В этом смысле, братья и сестры, недуги и болезни надо еще заслужить. Болен телом, чувствуешь боль, значит, духовно еще не умер. Значит, Господь ведет за твою душу борьбу. Благодари за это Бога. Для апостола Павла насущной проблемой являлась болезнь его тела. Через этот физический, а похоже и духовный недуг, Господь оберегал его от падения большего. Апостол Павел сам свидетельствовал о себе. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа, — пишет апостол Павел, — трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, — довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, пишет апостол Павел, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стих. Но вернемся к четвертому прошению молитвы Господней. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Под хлебом надо понимать не просто мучной продукт, но и все те насущные проблемы, физические и духовные, в разрешении которых мы нуждаемся. Блаженный Феофилакт, например, поясняет, насущным называет хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Конец цитаты. Сейчас, братья и сестры, мы живем в такое время, когда людей, особенно пожилых, лишают этого насущного пропитания. И делают это бесовски изощренным образом. Пожилых людей лишают их законных льгот. Вместо льгот им предлагают деньги, значимость которых уменьшается с каждым скачком, искусственно создаваемым в пользу американского доллара. С каждым скачком девальвации. Льготы не зависят от девальвации, а деньги, сколько бы их ни предлагали пожилым людям, как некие дотации вместо льгот, они постоянно теряют свою себестоимость. И эту реформу делают богатые, наглые молодые люди, которые преступным путем дорвались до власти в нашей стране. Мошенники, предатели и подлецы. Они залезли в карман к нашим пенсионерам и бессовестно обворовывают их. Вместо того, чтобы вернуть нации ее природные богатства и вырвать их из рук мошенников и воров, они, облеченные во власть, грабят честных пожилых людей, которые всю жизнь трудились, не покладая рук. Их лишают хлеба насущного. Богатство страны, собранное усилиями миллионов ее граждан, оказались в результате преступной прихватизации в руках маленькой кучки олигархов, казнокрадов и международных мошенников с двойным гражданством и двойной совестью. Богатство любого общества, братья и сестры, складывается из усилий всех его граждан, а значит и должно обеспечивать благополучие граждан нашей страны, всех граждан. Но современная политика такова, что богатство всех отдали небольшой кучке осатанелых капиталистов, но этого мало. И они хотят засунуть свои лапы в систему социального обеспечения пожилых, нетрудоспособных членов нашего общества, обворовать стариков, ветеранов и инвалидов. Сказано: вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Послание Иакова, 5 глава, 4-5 стих. У пророка Малахии сказано: «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Книга пророка Малахии, 3 глава, 2 стих. «Они не боятся Бога, они не знают, кто есть Господь, эти мошенники, которые обманывают наше население. Но скоро гнев Божий разразится над их нечестивыми головами. Уже в этой жизни этих экономических вампиров, которые высасывают нашу нефть и газ, выбивают из системы соцобеспечения последние рубли наших стариков, уже в этой жизни их надо объявить вне законов божеских и человеческих. Каждый из них, как имеющий Каинову печать на лбу своем, должен быть объявлен изгоем и преступником, и лишенным любых нравственных и охранительных обязательств со стороны общества по отношению к нему. Как древний Каин, каждый из них, обворовавший своих собственных стариков, должен вопить и будет вопить: я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Бытие, 4 глава, 14 стих. При этом пусть они знают, что никуда они не скроются, не спрячутся они за широкими спинами своих телохранителей, за своими иммунитетами и в своих бронированных лимузинах. Везде их будет настигать гнев Божий и гнев человеческий. И не дай Бог, они дерзнут на украденные у наших стариков деньги строить храмы, чтобы отгородиться храмовыми стенами от Божьего проклятия и проклятия людского. Такое их действие не получит Божьего благословения. Это будут какие-то капища золотого тельца. Такая жертва не должна никем приниматься, дабы и нам, священнослужителям, не оказаться соучастниками в злых делах. В Писании сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень». 4 Царств, 12 глава, 16 стих. «Их серебро, их золото и их алмазы да будут им в погибель». в этой экономической, социальной, греховной ночи мы должны однозначно реагировать на разгул воров и разбойников. Сказано о совершающем ограбление в ночи: «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Исход 22.2. Итак, всякий раз, братья и сестры, всякий раз, когда мы молимся и произносим слова «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы должны иметь в виду и восстановление справедливости, социальной справедливости, когда хлеб вернется к тем, кто выращивает его, когда природные богатства нашего Отечества должны стать общим достоянием и богатством всех проживающих по воле Бога на этой земле, по воле Бога, рожденные в этом Отечестве. Об этом мы должны просить Бога. Это мы должны осуществлять своими усилиями, своим трудом. К этому должны направлять стремления подрастающего поколения. Великий православный мыслитель и философ Иван Ильин в свое время сказал: «После падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства». Конец цитаты. Воспитать плод зрелой теократической монархии, осуществить ее правление на нашей земле и означает с Божьей помощью защитить насущные духовные и материальные интересы нашего народа. Светская власть должна перестать бездействовать. Она должна взять на себя ответственность за проникновение мошенников и воров в сферу национальной экономической политики нашей страны. Светская власть, она должна защитить правых и наказать виновных. Сказано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга». Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. Послание к римлянам, 13 глава, 3-4 стих. Похоже, что меч заржавел и притупился, а может быть, носящие меч светской власти давно превратились в наемников, охраняющих интересы чужих народов и чужих стран? Или нам пора ждать, что за революцией рос в Грузии и оранжевой революцией на Украине произойдет очередная бесовская революция в России? Похоже, что политтехнологи на службе у олигархов, масонов и транснациональных корпораций уже готовятся к подобному реваншу на нашей русской земле. Братья и сестры, наступает духовная зима, и, похоже, она будет долгой и невыносимо холодной. Наступает духовная зима на русской земле. Во всем мире повеяло хладом приближающегося царства Антихриста, сына дьявола. Это и будет то время, когда живые позавидуют умершим. Именно теперь, братья и сестры, и исполняются пророчества, изреченные на Елеонской горе. Господь говорил: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, то есть голод, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, 24 глава, 7-9 стих. Будем молиться, братья и сестры, чтобы для тяжелых дней нам запастись хлебом насущным истин святаго православия. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея 4.4. Братья и сестры, старайтесь записывать передачи радио «Радонеж». Старайтесь искупать религиозную литературу. Надо готовиться к временам, о которых сказано. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. Книга пророка Амоса, 8.12. Но главное, братья и сестры, необходимо в преддверии злых дней насыщать душу хлебом небесным, хлебом духовным, который проходит в ауды наша, во вся составы, в утробу, в сердце, попаляет терния прегрешений, душу очищает, освещает помышления, составы и кости утверждает, чувств просвещает всю пятерицу. Мы нуждаемся в таком хлебе насущном. Истолковывая четвертое прошение молитвы Господней, блаженный Феофилакт добавляет: «И тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном причащении которого нам должно молиться». Конец цитаты. Братья и сестры, Сын Божий сам свидетельствовал о себе, что Он есть хлеб жизни. Он говорил: «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Святые отцы учат, что святое причастие будет совершаться даже в тяжелые дни царства Антихриста. Тело и крови Христовой при Антихристе не будет только у тех, которые ему последуют, а у святых, которые от него, Антихриста, укроются, непрестанно будет сие таинство. О непрерывном совершении таинства святого причастия апостол Павел изрек: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. В Кирилловой книге сказано: «И сие есть жертва, которую церковь христианская приносит во всем мире Господу Богу, и до скончания века приносите имать тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в память смерти Его, и сие пророчество поистине ко уверению, понеже сильно и непобедимо есть». Конец цитаты. Смысл этих слов велик. Если мы молимся: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», имея в виду под хлебом насущным и святое причастие, то мы таким образом просим Бога, чтобы во все, даже самые тяжелые дни нашей жизни, Он сподобил бы нас пребывать в литургическом общении с истинной Церковью Христовой. Как мы видим, братья и сестры, четвертое прошение молитвы Господней касается и вопросов, связанных с нашей литургической жизнью, социальными потребностями, с необходимостью непрестанно изучать Божественное Откровение, Библию. Такая многоплановость свидетельствует об уникальности человеческой природы, которая соединяет в себе и небесное, и земное, плотское и духовное, человеческое и божественное. Во всех аспектах нашей жизни, как связанными с жизнью нашего тела, так и нашей души, мы должны стремиться к чистоте. Чистота в литургической жизни человека раскрывается в его особом, серьезном отношении к таинству святого причастия. Сказано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господни, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам, 11 глава, с 27 по 30 стих. Чистота и благоговение в общении с божественным откровением, Писанием, раскрывается в отношении к Библии как Господнему руководству к действию. Псалмопевец Давид говорил о значимости закона Божия в его жизни. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, стих 105. Чистота в строгом отстаивании насущных проблем физического характера в плоскости социальных интересов человеческой жизни также должна присутствовать в жизни верующего человека. Христианин никогда не должен поддерживать правителей тиранов. Он не должен поддерживать безжалостных эксплуататоров, мошенников, воров и спекулянтов. Проявление чистоты в области социальных отношений есть естественное стремление к справедливости, которое должна защищать насущные интересы. Сказано: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Книга пророка Исаия 1.17. Библейские этические и нравственные принципы осуждают систему процентов как форму экономического закабаления. Писание призывает нас в экономической жизни придерживаться принципов религиозной и национальной корпоративности и не выстраивать никаких экономических, политических и социальных отношений с чужими, не принадлежащими ни к нашей вере, ни к нашей национальности. Следовательно, те приспешники интересов чужих должны рассматриваться нами, несмотря на их религиозную и национальную принадлежность, как предатели, отступники, чужие по отношению к собственному народу. Молитва Господня научает нас соборному восприятию жизни и удаляет нас от эгоистической религиозности, замкнутой только сама на себя. Принципы соборной солидарности, союза любви, единоверцев подчеркиваются словами, которые часто встречаются в этой молитве, и эти слова местоимения множественного числа. Прочитаем всю молитву Господню, выделяя для себя слова в множественном числе, произносимые как призыв к соборной ответственности одного единоверца за всех остальных. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 10 стих. Попробуйте заменить слова «наш» на «мой», «нам» на «мне», «наши» на «мои», «мы» на «я», «нас» на «меня». И это уже не будет молитва христианина православного исповедания. Это будет христианство наоборот. Сын Божий учит нас: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Итак, Господь учит нас молиться не «Отче мой», а «Отче наш», для того, чтобы мы всегда соборно сопереживали друг другу. Христианская любовь – это не просто чувство сострадания и плаксивого, такого плаксивого совоздыхания. христианская любовь — это активная и наступательная позиция христианина, стремящегося везде и всегда отстаивать интересы единоверцев, и не только их, но интересы каждого человека, который нуждается в нашей деятельной поддержке, могущей усовершенствовать его жизнь и привести его в лоно нашей Матери Церкви. Именно поэтому о христианском понимании любви сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Братья и сестры, это та любовь, которая поднимала русские полки в атаку. Это та любовь, которая созидала храмы и сокрушала ереси. Это та любовь, которая подымет русский народ с колен и принесет освобождение нашему Отечеству от иноземного ига. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег, меня зовут Дмитрий. Я бы хотел просто вас поблагодарить за ваше участие в передаче на «Эхо Москвы», за ваше бесстрашное, мужественное слово, за защиту нашей веры, культуры, нашей страны перед людьми, которые, мягко говоря, не симпатизируют православию. Вот, спасибо, Господи.
Да, это была сложная передача, потому что там присутствовало три человека, кроме меня, и все трое одинаково достаточно агрессивно высказывались по поводу православия. И что меня поразило, они постоянно говорили о том, что вот мы обязательно должны идти западным путем. И при этом они постоянно говорили, что вот демократический выбор прежде всего. Но давайте задумаемся, если вот демократический выбор — это выбор большинства, пусть эти демократы проведут опрос среди нашего населения. Если для них демократический выбор – это выбор большинства, они узнают, как наш народ относится к западной культуре. Они узнают, как наш народ любит свою страну, как наш народ готов защищать ценности православия. Поэтому так называемые демократы, которые ратуют, казалось бы, за выбор большинства, это всегда в России будет маргинальное политическое меньшинство. Всегда. А нормальные русские люди, они всегда будут защищать интересы своего отечества. Россиянин живет интересами своего государства. И вот сегодня мы разбирали четвертое прошение, молитву «Отче наш», «Хлеб наш насущный дашь нам». И вы видите, какие сразу вопросы возникли. Ведь хлеб насущный – это кусок хлеба, в котором нуждается пенсионер и не может его приобрести для себя каждый день. Но хлеб насущный – это Слово Божие. И вы знаете, с каким трудом нам удается организовывать здесь, на радио «Радонеж», эти передачи. Без вашей поддержки вот это духовное питание радиослушателей, вот эта возможность благовествовать чистое православие, без вашей поддержки мы бы ничего не смогли бы сделать. Но самое главное, на что я обратил внимание в сегодняшней беседе, многие святые отцы говорят, что в этом прошении, где говорится о хлебе насущном, надо иметь в виду и хлеб физический, и хлеб духовный, как Слово Божие, но прежде всего евхаристический хлеб. Святое причастие, хлеб, сошедший с небес, как Господь Иисус Христос говорил о себе. Россия должна причащаться. Через причастие наша нация будет воцерковляться. Ведь причастие, как вот сегодня я вспоминал слова из благодарственных молитв по святому причащению, оно проникает до составов и разделения наших мозгов, судит намерение и помышление наше. Как важно, чтобы наша земля преосуществилась, чтобы она начала вести литургическую жизнь, чтобы наш народ действительно проснулся для новой жизни в Боге и с Богом. Но есть опасность. Вот все видят ту ситуацию, которая произошла на Украине. Совершенно очевидно, что трижды были подтасовки, связанные с подсчетом голосов. Политическое меньшинство. Я представляю очень отличную ситуацию на Украине. Я часто там бываю. Политическое большинство на Украине за Россию, это Восточная Украина. Политическое меньшинство против России, это Западная Украина. А что такое Западная Украина? Это Галиция. Это Австро-Венгрия когда-то была, Речи Посполиты. Да они не входили даже в состав Российской империи. Только во время военных действий, там, когда были перемещения войск. Естественно, что у этих людей напрочь у них атрофировано вот такое чувство славянского патриотизма. Австро-Венгрия выхолащивала из них славянский патриотизм. А вот эти бандеровские элементы, они выхолащивали из этих людей российский патриотизм. Это же абсурд. На территории Западной Украины есть много, в том числе и православных христиан. И они тоже в сторону к Западу тянутся. Какому? Католическому. Да даже не католическому. Западная церковь, она терпит глубокий религиозный кризис. И если они пойдут этим же путем, каким идет Запад, да, они напитают себя свиными рожками, но каковыми будут их души? Вот сегодня я говорил, и неоднократно я в передачах это говорю, в этой жизни человек не спасет своего тела. Тело все равно умрет, оно все равно погибнет. И парадокс заключается в том, что в этой земной жизни мы можем спасти только свою бессмертную душу. Но вместо того, чтобы заниматься вот этим вопросом, а эта земная жизнь дана только для этого, все внимание сконцентрировали на проблемах, связанных с благополучием желудка. Это печально. Тело наше спасется только пройдя через смерть, через могилу, через разложение. Спасение тела в день воскресения, когда Господь, воскресив его, облечет в нетление. И вот смотрите, все идет по одному сценарию. Грузинская эта революция рос, оранжевая революция на Украине. Сейчас какую-нибудь голубую революцию начнут в России делать. И появятся какие-то люди, будут привозить на электричках, как будут привозить там на машинах, на самолетах. Будут сюда привозить, чтобы они тут орали, кричали, шумели. Мне один работник милиции рассказывал. Говорит, странный парадокс, когда вот эти события были на Хрещатике, вот эти толпы народа. И вот работник милиции, который он работает в Москве, он сказал, пропали все проститутки, которые с украинским гражданством. Мы даже, говорит, стали спрашивать у сутенеров, куда они делись. Оказывается, их всех отправили прямо туда, на Хрещатик. Чтобы они там сразу одевали эти оранжевые шарфики, там шапочки, там и кричали, шумели. Да, братья и сестры, времена тяжелые наступают, тяжелые времена. И мы должны отстаивать чистоту нашей веры. И это мы сможем сделать, если каждый будет начинать именно с себя дело воцерковления. Вот свои проблемы рассмотреть. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, отец Олег, благословите.
Господь благословит, добрый вечер.
Это Андрей из Сергиева Посада.
Очень приятно.
Мой вопрос в следующем. Может, он покажется немножко рисковатым, невежливым, но все-таки я не понимаю, почему патриарх наградил церковным орденом президента Эстонии. Мы же знаем, что русские люди там ущемлены, и происходит героизация фашизма. Эсэсовцы в Сталине свободно маршируют. Вот тут я и не понимаю, как это все связать.
Если в священном начале награждает человека какой-то наградой, то его награждают за какие-то конкретные деяния. Я думаю, что если награду получил чиновник такого ранга, то он мог получить такую награду за содействие в сохранении наших земель, наших храмов на территории Прибалтики. Вы не представляете себе проблему, которая там возникла. Там была очень серьезная проблема. Там делалась попытка создать автономную эстонскую православную церковь, которая ушла бы в подчинение Константинопольскому патриархату. И вы знаете, что было бы в результате? Мы потеряли бы там все храмы, все монастыри и все земли, если бы это произошло. Но благодаря вот мудрой политике нашего священноначалия удалось юридический статус приходов Русской Православной Церкви, Московского Патриархата вот в этих прибалтийских землях, их юридический статус сохранить. Поэтому этот вопрос, он как бы на поверхности, может быть, не сразу понятно, в чем дело. Но если вот поглубже смотреть, там ситуация была очень сложная, и ее все-таки с Божьей помощью удалось преодолеть. Потому что там была серьезная угроза раскола. У нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите, раб Божий Олег.
Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот на этой неделе отмечалась память жертв Холокоста. Вот наш президент ездил. И об этом много говорили в средствах массовой информации. Но почему-то никто не говорит о причинах Холокоста. Вот что побудило конкретно немцев именно уничтожать целенаправленно еврейский народ? Поясните, пожалуйста.
Вы знаете, вот мой дед, покойный Журавлев Егор Аркадьевич, он прошел через 3 фашистских концлагеря. И он мне рассказывал сам, каким ужасным издевательством подвергались там славяне. Каким ужасным издевательством там подвергались представители разных национальностей. И в том числе он мне рассказывал, что когда вот война оканчивалась уже, то немцы, они делали перезахоронение убитых евреев. И моего дедушку, его погнали в прибалтийские какие-то там земли, я не помню сейчас детали, и он рассказывал, что их заставляли выкапывать трупы детей, женщин, стариков еврейской национальности. Все это было завалено обгоревшими бревнами, эти трупы были полуразложившиеся, полуобгоревшие. И вот мой дед говорил, ничего страшнее в своей жизни я не видел, потому что у него самого было 5 детей. Когда он вытаскивал эти детские трупы и отрывались руки, ноги, я считаю, что это страшное преступление перед Богом, когда человек умерщвляет только за то, что он принадлежит какой-то нации. Это страшный грех. Человек может быть наказан за какое-то преступление, но если, предположим, в каком-то народе есть группа там преступников, каких-то заговорщиков против всего человечества, весь народ-то не должен отвечать за это. Поэтому проблема Холокоста – это проблема кризиса западного христианства. Ведь в этой немецкой армии там все эти лютеранские капелланы, там баптистские капелланы, там католические капелланы, они маршировали. Единственная организация религиозная, которая не поддержала фашизм в Германии, это свидетели Иеговы. Они везде последовательно, они ни в Америке не служат в армии, ни в нашей стране. А у многих двойные стандарты. Поэтому, если говорить о Холокосте, это трагедия. Это трагедия. Это очень серьезная трагедия. Но трагедия, на мой взгляд, того же белорусского народа, она по масштабам намного больше. Сколько было уничтожено белорусов, никто не ведет ни статистики, ни исследований не проводит. И вот такая однобокость, она меня настораживает. Уничтожали не только евреев, уничтожали цыган. Никто тоже не ведет никакой статистики, не проводит никаких мероприятий, связанных с тем, что огромное количество цыган было уничтожено. И вот такая однобокость, вот чем она связана, с чем она связана? Я не очень это понимаю, но мне кажется, любая трагедия любого человека, невинно убитого, независимо от его национальности, она должна заставить содрогнуться сердце каждого из нас. В Писании сказано, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Мы все происходим от Адама, нашего прародителя, нашего праотца. Но когда мне приходится, конечно, общаться вот с евреями, я задаю им вопрос. Я последний раз, когда был прямой эфир, я, по-моему, об этом рассказывал. Однажды я беседовал, в общем-то, с человеком, который занимает положение в иудаизме. Я спросил, а что такое случилось с вашим народом вот в первом веке нашей эры, именно вот в первой половине первого века, что Господь попустил разрушение храма и на 2000 лет вот вас рассеял по всем народам, и вы подвергались таким страшным гонениям. Я спрашивал этого раввина, пожалуйста, объясните мне, что такого вы сделали? Ведь в Писании сказано, действует такой принцип, мегет эт мегет, мера за мера, Бог не может тут взваливать на плечи людей какие-то вот очень тяжелые испытания. Вот я русский человек, я знаю, почему Россия страдает. Потому что мы попустили, что царя-помазанника расстреляли. Мы не защитили царскую семью. Мы попустили, что храмы были разрушены. Некоторые говорят, что это евреи разрушали храмы. Да столько евреев не найдешь, столько храмов разрушено. Это неправда. Это делалось нашими руками, славянскими руками. И я знаю, почему мы страдаем. Я знаю, почему плохо живем. И мы приносим покаяние перед Богом. И вот очень важно, чтобы каждый народ, когда он сталкивается с какой-то тяжелой ситуацией, с какой-то трагедией в своей собственной судьбе, чтобы он попытался бы рассмотреть и понять, а почему с нами это произошло? Почему с нами это случилось? У меня вот бывает, когда обострение пиелонефрита. Но я знаю, почему это происходит. Любой верующий знает, почему у него там какие-то проблемы. У кого-то там печень заболела, у кого-то сердце. Здоровье как и человеческого тела, так и целой нации. Это некий индикатор, который тоже что-то показывает. Поэтому этот вопрос очень сложный. Но перед трагедией, которую вот испытал еврейский народ, вот дети, женщины, старики, любое сердце христианина содрогнется. Не дай Бог, чтобы такое повторилось не только в судьбе еврейского народа, но в судьбе любого народа. Но сейчас происходит еще худший холокост. Это уничтожение нашего народа. По прогнозам специалистов, через 15-20 лет наше народонаселение может сократиться на 50 миллионов. Представляете? На 50 миллионов. Потому что темпы вот смертности, роста смертности, то, что происходит с русским народом, это несравнимо ни с каким холокостом. Я считаю, что против нас идет какая-то бактериологическая война просто. Людей подсаживают на алкоголь, их подсаживают на наркотики. Наркотики просто свободно завозят в нашу страну, не надо никого обманывать. Вот в советские времена все было перекрыто, и наркотиков практически не было. Это идет война целенаправленная. Там душманы выращивают этот мак, гонят его, делают наркотики. Вот бактериологическая война, они забрасывают сюда эти огромные партии по дешевке. Поэтому любой холокост, он должен задуматься, заставить задуматься нас самих, о нас самих. Может быть, мы слишком много увлекаемся еврейским вопросом. Потому что есть русский вопрос. Сейчас мы должны думать о своей нации, о своем народе. Потому что нация есть граница ответственности, очерченная рукой Бога. Я понимаю трагедию еврейского народа, я сочувствую им. Но мир должен содрогнуться перед тем, что сейчас происходит с русским народом. Это ужасная трагедия, это ужасная катастрофа. А мы должны понять причины этой катастрофы. Почему Господь попускает все это? У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите Раису.
Вы Господь знаете, благословит.
Вы знаете, вот, кстати, вот по теме вашего сегодняшнего разговора. Ведь у нас, мы всегда считали, что именно царь был той удерживающей силой, которая хранила Россию и держала как-то в рамках православия. Но вы знаете, вот сейчас появилось такое мнение, что все-таки удерживающий это Святой Дух. И когда он отходит, то как бы и Господь оставляет нации, там, народ, государство или даже весь мир. Вот как вы скажете, что это, как это расценивать?
Давайте начнем с того, что Антихрист это политический лидер. Чтобы ему захватить власть в мире, ему надо устранить других политических лидеров. Поэтому древние христиане, которые жили при языческих императорах, при языческих императорах, я не говорю о православных царях, они считали, что вот императорская власть удерживает приход Антихриста, потому что, чтобы ему завладеть мировым господством, надо избавиться от этой власти. Поэтому, без сомнения, царь являлся удерживающим. Сейчас Господь имеет тоже сдерживающие такие моменты. А когда мы говорим о Духе Святом, Дух Святой, Он не оставит верующих людей. Дух Святой не покинет нас даже в самые тяжелые времена. Ведь сегодня я говорил о том, что даже во дни Антихриста будет продолжаться божественная служба. Когда последняя вот литургия будет совершена, тогда Христос придет. Он сам говорил: «Сие творите в мое воспоминание, пока я не приду». Поэтому Дух Святой, Он никогда не будет отнят от нас. Даже такой мысли не надо допускать. Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».